Здравствуйте, дорогие друзья. Особое мнение на Эхипирме, как всегда, по пятницам в прямом эфире 14:06. И в гостях у нас сегодня Игорь Николаевич Шубин, сенатор от Пермского края в Верхней палате парламента Российской Федерации, в Совете Федерации. Здравствуйте, Игорь Николаевич.
Добрый день.
Кстати, вот опять же, мы каждый раз с вами, когда я озвучиваю вашу должность, проговариваем это вновь, что такое российский парламент, что это вовсе не Государственная Дума только, что это на самом деле двухпалатное образование, которое называется Федеральное собрание.
Вы абсолютно правы. Ну, тогда, может быть, мы немножко напомним нашим землякам, что такое на самом деле парламент. И хочу вам сказать, что такая ситуация. Вот меня второй год как пригласили в университет на кафедру государственного и муниципального управления, где студентам третьего курса, значит, я помогаю читать современный парламентаризм. И у меня устойчивое мнение, что наша молодежь неплохо знает устройство зарубежных парламентов Америки, Англии, европейских стран. Вот. И весьма смутное представление имеет о нашем парламенте. Поэтому я думаю, что вот ваше замечание справедливо. Итак, дорогие пермяки, и Государственная Дума, и Совет Федерации – это все федеральное собрание. Это единый государственный орган, значит, представительский, правда, который состоит из двух палат, как уже было сказано, Государственная Дума и Верхняя палата, это Совет Федерации, а работают они отдельно и по своему регламенту каждый. И, как вы знаете, в Думе 450 депутатов, а в Совете Федерации 170, то есть по два сенатора от каждого субъекта. У нас сейчас с Крымом, Севастополем 85 субъектов. Вот. И у каждого свой регламент, у каждого своя определенная конституция, нашим главным законом страны, свой статус и своя зона ответственности. Вот. Но трудимся, значит,
бок о бок,
бок сообща. Совершенно верно.
При этом
статус, что депутата Государственной Думы, что одинаковый абсолютно. Вот. Поэтому,
ну, если не изменяет мне память, то почему по два? Представители исполнительной и представители законодательной власти региона,
да,
формируют
вот этот Андрей самый... Андрей Аркадьевич Климов представляет исполнительную власть губернатора Совета Федерации, а я представляю наше законодательное собрание Пермского края.
По поводу своих регламентов и своих возможностей. Я не могу обойти федеральную повестку стороной, с нее бы и предложил начать наш сегодняшний разговор вот так вот,
пожалуйста,
по существу.
Пожалуйста.
Совершенно недавно новая сессия заседаний, 29-го, если мне не изменяет память, сентября,
точно,
прошла
точно.
Первая пленарка, да, так простым языком говоря,
да,
Совет Федерации, да, где вы стопроцентным решением, 100% голосов поддержали решение президента, просьбу президента об использовании нашей авиации, по крайней мере, за пределами Российской Федерации в Сирии для борьбы с запрещенной в нашей стране террористической организацией ИГИЛ.
Очень точно вы выразились, действительно так. Именно поддержали обращение президента, потому что вот это как раз к слову о парламенте и о разнице Государственной Думы и Совет Федерации. Только Совет Федерации дает добро президенту на применение вооруженных сил вне нашей страны. Вопрос рассматривался достаточно серьезно и очень долго. Сергей Борисович Иванов докладывал, значит, нам по этому вопросу. Порядка 40 минут, очень детально, зачитал обращение президента Сирии, который обратился к Владимиру Владимировичу с просьбой, как дружественная страна, которой еще в 80-м году подписано соглашение о поддержке друг друга, значит, о помощи в борьбе с терроризмом вот в лице ИГИЛ. Значит, и, соответственно, президент в соответствии с международными правилами обратился к Верхней Палате за разрешением применения вооруженных сил. Что мы и сделали. Значит, услышав подробные ответы на все вопросы, которые нас волновали, интересовали. Как то, например, а будет ли использоваться непосредственно военный контингент? Нет, нас заверили, что будет только удар из воздуха, значит, ну или, может быть, там ракетные удары, там, ну, например, там, с кораблей, как это вот сегодня происходит. А поэтому никакой угрозы для там, наших военнослужащих, которые бы могли там быть и присутствовать, нет. И понятно, что лучше уничтожать зло на чужой территории, нежели вблизи своих границ, или того хуже, на своей собственной территории.
Не, ну понятно, что и летчиков могут сбить. Понятно, что угроза там существует, но в рамках вот тех вот условий, которые сам созданы.
Риски, конечно, есть.
Солдат-срочников, как закричали тут сразу, или контрактников, никто туда не погонит.
Совершенно верно. Во всяком случае, такой ответ мы получили, очень внятный, совершенно конкретный.
А когда вот вы подписывали документ вот на санкционирование, там четко было прописано, что только ограниченный контингент, представленный вооруженными силами ВВС...
Только ограниченный раз, и более того, и срок тоже очень ограниченный. То есть вот на очень короткий период это будет, я думаю.
А если вдруг потребуется пролонгация, ну, вопрос будет вновь рассматривать?
Нет, срок не определен, но нам сказать, что это все будет очень непродолжительное время. Да я думаю, что на самом деле и так.
Вроде как сирийские войска правительственные активизировались, начали наступление.
Совершенно верно, потому что они получили реальную помощь, реальную поддержку. И с земли они способны решать свои вопросы, свои задачи. Им нужна была эффективная поддержка с воздуха, которой у них до этого не было. И хочу сказать, что несмотря на то, что вот якобы подключились к этой операции уже и австралийцы, и французы, и англичане, и американцы, но только мы, хочу подчеркнуть, только Россия сегодня действует в соответствии с международным правом. То есть международное право предусматривает всего лишь в двух случаях применение вооруженных сил, значит, на чужой территории. Это когда Совет Безопасности ООН принимает решение, либо когда страна, на которой будет происходить военные действия, обращается за помощью другим странам.
Официальная сторона.
Совершенно верно.
То есть там
нет,
какая-нибудь умеренная позиция не может попросить.
Президент страны легитимный, ныне действующий и так далее. Так и получилось.
Это формальная часть дела. А неформальное, ваше личное отношение к тому, что происходит. Вы уже так двумя словами вроде как сказали, что лучше зло на своей территории решать. Но все-таки почему такое единодушие в Совете Федерации? Ну и исходя из чего вы сами приняли такое решение?
Ну, исходя из того, что терроризм — это, наверное, самое большое зло на Земле. Значит, потому что совершенно точно гибнут невинные люди. Невинные люди, мирные граждане, далекие от политики, далекие от каких-то экономических проблем и решений, просто реально совершенно гибнут. И гибнут не десятками и не сотнями, а тысячами. Вот. И мы помним, что у нас не только трагедию Америки, значит, когда там небоскребы рухнули, значит, а мы помним и наше метро в Москве, и наши вокзалы. И поэтому я думаю, что мы должны об этом всегда помнить, что такая угроза реально существует. И если есть возможность ее подавить не на своей территории, и уничтожить ее в зародыше, то это надо делать всеми силами и средствами. О чем я сказал Владимир Владимирович Путин на юбилейной сессии ООН. И призвал, значит, весь мир о создании антитеррористической коалиции реальной и эффективной, а не на словах.
А как тогда сегодня воспринимаются вами слова, звучащие в первую очередь из западных СМИ по поводу того, что мы там преследуем двойную цель и боремся вовсе не с ИГИЛ, а с умеренной оппозицией, которую Соединенные Штаты поддерживают?
Ну, видимо, в борьбе с терроризмом надо определиться с приоритетами. Надо сначала закончить с этим злом. Вот, а потом можно решать вопросы с правительством, с переизбранием президента, там, с различными партийными формированиями, движениями, в том числе и надо вести диалог с оппозицией. Безусловно, это надо делать. Но для этого существуют политические методы. А мы сейчас с вами говорим о военных.
Так я и говорю про военные. Говорят же американцы, что мы бомбим там оппозицию вовсе, а не ИГИЛ.
Ну, в данном случае мы сами понимаем, и вот пример Украины говорит о том, что, значит, военными, значит, средствами надо решать вопрос только с терроризмом. Вот. А все остальные только политическими. В том числе и сменой руководителя государства. Ну, например, у нас же с вами, я думаю, что все россияне помнят ситуацию в Ливии. Она совсем недавно. Ну и что получилось там? Ну, значит, ликвидировали лидера. В результате ликвидировали государство. В результате разгорелся вот этот очаг. Началось с Ливии, сейчас Сирия, и там дальше там в Египте, значит, не все ровно и прочее. Поэтому вот сегодня разжечь войну много ума не надо. А вот ее погасить, найти решение мирным путем, это большая серьезная проблема.
Очень много деклараций с нашей стороны, со стороны наших западных партнеров, как говорит наш президент. И по большому счету мне импонирует то, что сейчас делает наша страна.
С нашей стороны как раз эффективные действия.
Так вот, против кого они все-таки? А это,
мы с вами уже подробно обсудили. Против ИГИЛ.
Терроризма.
Только против него. Только против. Причем точечно, с учетом разведданных, значит, сирийской армии, наших данных, российских спецслужб и так далее. Именно точечно.
А вот как, кстати, отнестись в этой связи, как вы лично относитесь к тому, что американцы отказались делиться своими разведданными с нашей ограниченной группировкой там?
Ну, отнесем это к их, так сказать, ответственности, к их искреннему отношению к борьбе с терроризмом совместными усилиями. Пусть это будет на их совести.
Но это может нам как-то навредить?
Ну, навредить вряд ли, а вот помочь могло бы. Ну.
Американские журналисты, много очень видеозаписей в интернете сейчас, спрашивают своих политиков о том, что вообще может произойти, как они воспринимают ситуацию, когда в одном небе, сирийском небе, могут встретиться два самолета, американский и наш. Я не сомневаюсь в качестве наших пилотов и очень сочувствую американским пилотам, если они вдруг окажутся на пути у наших самолетов. Но все-таки это ж... Ой-ой-ой, как страшно! Это же может привести в конечном итоге к... Вот Турция уже тут начала делать громкие заявления в связи с тем, что наши самолеты, наши это признали, залетали на ее территорию, выполняя боевые задачи. А если мы вдруг действительно каким-то образом с американцами столкнемся и не сможем разделить это небо?
Я думаю, места в небе хватит всем. Сегодняшние летательные аппараты обладают всеми необходимыми средствами для того, чтобы своевременно обнаружить друг друга и допустить какого-либо столкновения. Вот, это совершенно очевидно, и здесь даже не нужна вина диспетчера, вот, а боевые самолеты, они достаточно хорошо оснащены всевозможными системами. Вот. Ну, а кроме того, мне представляется, что есть некое такое воздушное братство пилотов, значит, и они понимают, что как бы... Ну,
общее дело,
да,
делают.
Не надо им это вообще, как бы, не надо. И тот, и другой пилот... У того и другого семья. И у того, и у другого, по идее, единый враг. ИГИЛ.
Ну, давайте уже тогда от общей федеральной повестки. Хотел вас спросить все-таки, вот, ну, вы достаточно корректно отвечаете на вопросы, но вот о вашем личном отношении к вот сложившейся геополитической ситуации. Одни говорят, что вот мы по щам надавали американцам, показав на самом деле, что мы уже давным-давно не та страна, которая была в начале 90-х. А другие говорят, что нам это вообще ни к чему, нам бы с экономикой сначала разобраться, у нас кризис, а мы еще и, ведь как в песне поется, найдем ведь, блин, куда вести войска?
Ну, защищать национальные интересы нужно всегда. Независимо от того, как у тебя дела обстоят с экономикой. Может быть, даже гораздо более рьяно, когда у тебя дела с ней не очень. Вот. Это первое. Второе. Я считаю, что выступление как раз нашего президента было очень достойным и очень корректным. Хотя содержала достаточно конкретные совершенно претензии в адрес мирового сообщества и в адрес Соединенных Штатов Америки в частности. Я имею в виду вот по поводу всех этих санкций экономических, как раз то, о чем вы сказали. Вместо того, чтобы в мире сегодня огромное количество проблем. Ну вот эта ситуация с ИГИЛом раз. Значит, экологическая катастрофа два. Потепление климата три. Значит, энергоресурсы, энергозамещение.
Их истощение
там четыре. И можно дальше пальцы загибать. Значит, я уже не говорю про продовольственные проблемы там и так далее.
Беженцев
и прочее. Огромное количество проблем. Если бы весь мир, ну, хотя бы в рамках ООН, объединился, а не воевал с друг другом, тем более такие страны, такие как мы там, Европа, значит, Америка, а объединили свой ресурс. Он у каждого разный, там, не надо мериться, у кого больше, у кого меньше, но объединили каждый по своей возможности, то мы бы достигли достаточно серьезных результатов. А сегодня вы посмотрите, что происходит. Ведь катастрофы происходят и на том континенте, и у нас. И заливает, и топит, и горим, и так далее. Ну, и люди гибнут. А мы вот там, значит, мышцами брякаем, значит, и так далее.
Но,
вот.
Как говорят, нас ведь для того, чтобы создать эту коалицию, разделяют непримиримые противоречия. Мы никак не сможем внутри договориться. Хотя, опять же, против, как приводил в пример тот же президент России, против Гитлера смогли объединиться.
Ну, а и кроме того, и здесь же он сказал, что с нашей стороны мы ведь открыты, то есть мы готовы к диалогу, и у нас нет противоречий. Мы готовы садиться, обговаривать какие-то вещи, значит, обсуждать, находить компромиссы. Мы готовы. Инициаторы всех этих... Значит, санкций ведь не Россия. И он на сессии еще раз это подчеркнул и пригласил для диалога. И не только Европу, и Америку в том числе.
Ну, я так думаю, что договариваться-то в первую очередь нужно не с Европой, как раз, а с Америкой, потому что с Европой договориться нам намного
проще.
Игорь Николаевич Шубин, сенатор от Пермского края, в прямом эфире «Эхо Перми» в программе «Особое мнение». Мы прерываемся на короткую рекламу.
Особое мнение.
Игорь Николаевич Шубин, член Совета Федерации от Пермского края, гость сегодняшней программы «Особое мнение». Давайте в завершении геополитических тем хотелось бы несколько слов уделить, вот мы так активно обсудили это во время рекламной паузы, гуманитарную катастрофу, с которой сейчас и катастрофу с беженцами, с которой сейчас столкнулась Европа. Грозит ли нам что-то подобное? Есть ли в Совете Федерации какие-то действия? Предпринимаются ли они каким-то образом? Обсуждается ли этот вопрос вообще?
Ну, вообще вот интересно. Ну, первое. Я думаю, что вот эта история с беженцами – это продолжение того, о чем мы с вами говорили в начале. Не надо было разжигать на Востоке вот эту всю историю с войнами, значит, и тогда бы беженцев не было. Это первое. Это последствия действий Америки и Европы. Второе.
Расхлебывает только Европа.
Совершенно верно. Второе. В свое время, ну, буквально весной прошлого года, в Россию хлынула волна беженцев с Украины. И она была порядка 2 миллионов. Сегодня в Европе 200 тысяч, и там вселенская проблема. Вот. А у нас 2 миллиона почти. Значит, но, тем не менее, мы сумели их разместить от Ростова до Хабаровска. Значит, распределили по регионам, регионы оказали помощь, поддержку. Значит, и никто, на весь мир не вопили, что вот какие мы, значит, сегодня с какими мы столкнулись проблемами, неразрешенными и неразрешимыми. Поэтому сегодня Европа наступает на те грабли, которые сами приготовили себе. Вот. Поэтому я думаю, что вот этот урок надо хорошо выучить, извлечь из него пользу и принять правильные решения и действия сегодня по отношению и к Востоку, и к Африке, там, и к Средней Азии и так далее.
Но мы можем ожидать и должны готовиться к тому, что рано или поздно из Азии уже не работать сюда поедут на время, а с желанием постоянно...
Я думаю, что вот такие прогнозы строить неблагодарное дело. Вот. Но мы умеем с этим справляться, это первое. А второе, ну зачем им к нам сюда идти, когда есть более благополучные страны?
Ну, транзитом, по крайней мере. Все равно это может привести. Если, опять же, сравнивать...
И сегодня вот что происходит? Сегодня там буквально уже междоусобная война же идет, жидов с этой Европы. Да? Сегодня закрыли границы там, и так далее. То есть сегодня уже говорят об угрозе вообще распада Евросоюза.
Существование Европы без границ?
Да.
А вы как думаете? Ну, далеки они от этого?
Не хотелось бы, чтобы до этого дошло, потому что, в общем-то, мы достаточно комфортно себя ощущаем в Европе. И до сегодняшнего дня, несмотря, так сказать, на все санкции и все остальное, и с точки зрения туризма, познания культуры и так далее, у нас сегодня комфортное достаточно пребывание, да, то есть получение той же визы там, и прочее, когда мы перемещаемся, получив, значит, отметку в паспорте в одной стране, практически там по всей Европе, это действительно ведь удобно с точки зрения, значит, там и учащихся там, и культурных каких-то, значит, акцентов. Поэтому не хотелось бы, чтобы до этого дошло.
Коля, вы уже заговорили о дорогах и беспрепятственном движении. Давайте перейдем к делам местным. Вы недавно прилетели, там, вы сколько в Перми? Несколько дней, да?
8 числа.
Да, 8 числа. Вот, собственно, 8-е, это вчера, это снегопад. 10-бальные пробки, как показывал сервис Яндекс. Ну, хотя пробок-то не было, по сути, просто очень медленное движение всего города. Как бывший градоначальник, как оцените эффективность работы властей, по крайней мере, за сутки?
Ну, должен сказать, что... в защиту властей, не потому что бывший градоначальник, но просто такое количество осадков за такое короткое время, это понятно, что это бедствие. Это бедствие, и я вам хочу сказать, и в Москве, где ресурс значительно больше, чем в Перми, и там тысячи единиц, не как у нас там 600 или 200, там вот пишут в газете у нас, 200 единиц работают сегодня на дорогах миллионного города. В Москве тысячи работают, но тем не менее...
Ну, Москва и больше.
Значит, территориально незначительно. Значит, если только сейчас вот то, что присоединили, Московскую область. А То есть плотность, я хочу сказать, техники в Москве значительно в разы больше. Вот. Поэтому, конечно же, с точки зрения... Я сам вчера был за рулем, значит, некомфортно себя чувствовал на дорогах. Тем более, значит, многие еще не поменяли резину.
А вы поменяли?
Значит, сегодня. Сегодня поменял, в 10 утра. Значит... И, конечно же, это катастрофа, ну, для любого, такой единовременный выпад осадка в таком количестве. Ну, и, конечно же, власть обязана в течение суток эту задачу решить. Вот. Ну, пока что вот сложности я вижу. Вот сюда ехал к вам.
Очень, опять же, корректно.
Пока вижу
сложности. Пока то есть вижу... не дорабатывают.
Сложности пока не дорабатывают, да, пока не дорабатывают.
Как быть тогда с подрядчиками? Ведь это была проблема и прошлого года, и нынешнего года. Опять вина-то фактически. Ну, а что может сделать? У муниципалитета нет собственной техники. Дыры они закрыть не могут.
Ну, вот... Может быть, я как предположение. У меня, например, когда я был главой города, была мечта вернуть в городское хозяйство, в собственность муниципалитета и городской транспорт весь, и не быть заложником, значит,
перевозчиков
и, значит, безопасности, которые не обеспечивали, вы знаете, здесь все помните, бешеные автобусы и так далее, значит, они и горят, из тормозов слетают, и, значит, люди гибнут, и машины травмируются и так далее. И то же самое могу сказать о уборке и содержании территории. То есть в Москве все городские службы муниципальные. Муниципальный городской транспорт, муниципальные электрички, муниципальные, значит, все поливалки, пескачи там, так далее, вся техника, все делают МУПы.
Ну а как же тогда
все
развитие бизнеса?
К чести Лужкова, значит, он не поддался моде и полностью сохранил способность города, способность мэра решать поставленные перед ним задачи.
Ну, это в Москве, а у нас все равно есть некоторые сомнения по части эффективности работы даже той же самой городской уборочной техники, если она была бы в муниципальной собственности.
А откуда у вас сомнения по этому поводу?
Ну, тогда, наверное, можно было бы конкретного чиновника сразу взять.
Ну, во-первых, возможности бюджета и возможности частного предпринимателя разные. И если сегодня город себе в приоритет ставит обновление парка и обеспечение его необходимой современной техникой, которая способна убирать механическим образом не только магистрали, но и тротуары, и дворовые территории, как это делается в Москве, значит, и мыть все разделительные полосы и так далее, то эта задача решаема. И она нерешаема совершенно для частного бизнесмена.
Прервемся, Игорь Николаевич, у нас сейчас федеральные новости. Продолжается программа «Особое мнение», заключительная ее часть. И в гостях у нас сегодня Игорь Николаевич Шубин, сенатор от Пермского края, член Совета Федерации, от представителя законодательного собрания в Совете Федерации, законодательного собрания Пермского края. Мы вот говорили о муниципальных организациях, которые могли бы заниматься уборкой территории.
Дорог. Территории, да.
Но я знаю, что у вас есть четкая достаточно позиция по поводу того, каким должен быть транспорт. А у нас вот как раз, вот видите, первые отклики, да уже не первые, пошли по поводу изменения маршрутной сети Перми, транспортной сети.
Ну, понимаете, это комплексная проблема. И если мы где-то убираем какой-то один вид транспорта, его должен заместить какой-то другой. Понимаете, да, нужно смотреть в комплексе, в совокупности, какие маршруты закрываются горэлектротранспортом, где мы способны закрыть тему трамваями и троллейбусами.
Ну, вроде попытались так сделать,
а где
все равно неудобно, говорят.
А где нужны автобусы, где нужна подвозка, где нужны пересадки. А я вам хочу сказать следующее, что больше-то людей беспокоит даже не сама система того, что ты пересаживаешься из одного вида транспорта в другой, а если бы сегодня в городе был единый билет, если бы это было муниципальное предприятие, да, то это возможно. То есть сделать единый билет, и, значит, человек, независимо от того, на 4 он автобусах едет или на 2, он пользуется одним билетом на перевозку, понимаете? То есть он суточный такой. Или на... Другой вопрос, если он пересаживается на электротранспорт, там может быть другой билет. А так, пока ты находишься в зоне действия вот этого маршрута, ты можешь пересесть. Это есть сегодня. Это, я ничего нового не рассказываю. Значит, такая сегодня система существует в отдельных городах, регионах и странах. Мы специально ездили, изучали опыт, и поэтому он есть сегодня. Но мы почему-то не двигаемся в этой области. Поэтому мы... А если мы пытаемся решить только вот а, давайте мы сейчас уберем вот это, с этой линии, сократим количество там, автобусов здесь. Но это неправильно. Люди, такие изменения должны происходить совершенно незаметно для людей. То есть они не должны почувствовать ухудшение.
Утром проснулся, услуги. Раз, и вся транспортная сеть изменилась.
Да, совершенно верно. Люди ни в коем случае не должны почувствовать ухудшение услуги. Это тоже как со здравоохранением. Называйте как угодно. Реорганизация, оптимизация. Вот. Человеку плевать, как вы это назовете. Он должен получить своевременную и качественную медицинскую услугу.
Вот, кстати, по поводу здравоохранения. Дело врачей уже озаглавили эту самую историю. Уволено. Ну, 172 лечебных учреждения в Пермском крае, которые возглавляются главными врачами. С 30 из этих главных врачей контракты не продлили, с остальными продлили. Из этих 30, 16 врачи действующие, 14 просто должности главных врачей пропали из-за оптимизации. Вы знакомы с этой историей?
Да.
Как вы с ней?
Да, ко мне обратился коллектив 13-й больницы. Значит, более того, я прекрасно знаю главного врача.
Токмакова?
Да, много лет, Ольга Геннадьевна, значит, вот. И я, соответственно, повстречался и с представителем правительства Тушнолобовым Геннадием Петровичем, и с его заместителем Ковтун Ольгой Петровной. И
у нас министром здравоохранения, которая, собственно говоря, инициировала все это.
Да, состоялась беседа. Вот, и мне, в общем-то, дали внятное совершенно разъяснение, о чем идет речь. Что сегодня людей не выгнали с работы, а у них закончился трудовой контракт. Значит, тем более сейчас идет переходный период. Вы знаете, что раньше, вот в мою бытность здравоохранения, это было прерогатива местного самоуправления. Сейчас это в прошлом году передали на государственный уровень. Вот, и у людей были контракты продлены на один год. Сегодня контрактная система, это тоже не является новостью и в муниципалитетах, и в государственной службе. И врачи, которые, вот эти 16, о которых вы говорите, они на сегодняшний день должны вновь подать заявление и пройти через конкурс на должность главного врача.
Почему именно они?
Сейчас я закончу. Значит, ну, это те, о которых у них закончился контракт. У них закончился срок контракта. Поэтому это нормальное явление совершенно. И как мне пояснила Ольга Петровна сегодня утром, мы буквально с ней встречались перед нашей встречей, так оно и будет. То есть созданы конкурсные комиссии. Вот, и я знаю, что вот, ну, во всяком случае, значит, Токмакова опять же подаст заявление и будет рассматриваться на главного врача. И здесь никаких не произойдет чудес, если вдруг она снова окажется главным врачом. Это нормальное совершенно явление. Вот. Другой вопрос, о чем я сказал и Геннадию Петровичу, и, значит, Ольге Петровне, что, ребят, ну, раз вы видите, что у вас единовременно вот, значит, заканчивается такой, понятно же, что это будет, ну, иметь какой-то резонанс. Вы как-то упредите эту ситуацию, выйдите в СМИ, значит, завесьте эту ситуацию, что вот так и так, что сегодня, значит, завершается деятельность, контракты там с такого-то количества, значит, руководителей медучреждений, обращая внимание коллективов, руководителей, значит, подавайте заявки, значит, на конкурс, конкурсная комиссия созданы будут тогда-то, ну, то есть, как бы, механизм этот рассказать публично, выйти в коллективы, значит, сказать коллективу.
А что госпожа Ковтун ответила вам на эту претензию?
Она сказала, да, здесь мы как бы, ну вот, полагали, что, значит, жители края достаточно продвинутые люди, значит, образованные и понимают, как трудовое законодательство движется.
Не чувствовали, что врет? Значит,
ну, у меня не было такого ощущения. Вот, именно у меня как раз создалось ощущение, она действительно была не готова к этой ситуации. То есть вот она не ожидала такой реакции. То есть она сама была, ну...
По-моему, какие-то очевидные вещи...
Обескуражена такой ситуацией. И есть претензии к определенным главным врачам. Там по Краснокамску, по Кунгурскому району.
Ну, к Токмаковой, там, например, претензий не было, наоборот.
Абсолютно.
Это один из последних главных врачей, если я не ошибаюсь, информация достоверна, кто 25 лет назад, она 25 лет возглавляет эту больницу, была выбрана коллективом.
Совершенно верно. Но мы сами понимаем, есть трудовое законодательство, закончился контракт. Это нормально. Вот я, например, у меня на следующий год заканчивается контракт. И я для того, чтобы, например, если будет решение продолжить свою деятельность, я вновь должен избираться, причем идти на выборы, значит, побеждать на выборах, а потом еще, значит, и коллеги меня должны рекомендовать, к примеру, на дальнейший срок там в Совет Федерации или там...
Правильно здесь ли я понимаю вашу позицию по части того, что здесь не только от министерства все зависело, но и сама госпожа Токмакова не могла не знать, что у нее в октябре контракт заканчивается, и за месяц она должна была начать какую-то деятельность, прийти в министерство, спросить, продляем, не продляем, что будет дальше, каким образом?
Безусловно, но вот у нас пока еще с этой культурой слабовато, понимаете? Вот. А то, что, значит, Ольга Геннадьевна, безусловно, достойный человек, и я очень хочу, чтобы она участвовала в конкурсе, значит, и победила, я думаю, так и будет, поэтому хотелось бы обратиться к коллективу, чтобы они ее поддержали, вот, все необходимые вот разговоры, значит, и с представителем правительства, значит, и с министром здравоохранения я провел.
Угу. Слушайте, уже пора завершать. Три буквально минутки остается у нас. Дошла до меня информация, что вы тут выставку собираетесь открыть собственных работ.
Это сильно сказано. Это вчера буквально на выставке у Лапшина, значит, Юрия Николаевича. Вчера была его выставка открыта. Совершенно замечательная. Рекомендую прямикам побывать. Это на Монастырской, по-моему, 26, в арт-резиденции городской. Вот. И там Юрий Николаевич сказал, что вот, ну вот это вот сегодня его выставка, а вот у него есть идея, значит, открыть выставку фоторабот. Фоторабот. Значит, вот Игорь Николаевич там, ну, к моему дню рождения, значит, вот он. И вот он вчера это вбросил, а там были средства массовой информации. Поэтому я фотограф-любитель, так сказать. Я не претендую на какие-то там, значит, шедевры.
А что вот снимаете?
А снимаю в основном природу. В основном природу. Я много путешествую. Вот. И мы с ним договорились, значит, что я ему предоставлю такой некий набор, значит, снимков по России. Ну, например, ну, и я с удовольствием поделюсь прямиками, потому что не каждому довелось побывать, например, в долине гейзеров, значит, на Камчатке, вот, или там на Байкале, вот, ну, и так далее, в Якутии, видеть эту кимберлитовую трубку в Мирном, ну, и прочее. Поэтому...
Слушатели пишут, лучше бы вы делились фотографиями подноготной жизни Совета Федерации. Но есть что-нибудь такое из коридоров власти?
Я как заявку принимаю. Но вот мне была такая тема заявлена, значит, и поэтому я показал там и восходы, и закаты, значит, и вот наши прелести природы, значит, и Байкал, и Камчатку, и Урал, и Сибирь, и Якутию, вот, кстати, и Елецкие столбы, значит, и их экспертный совет отобрал 60 снимков, ну, наиболее, видимо, менее, более-менее приемлемых, так сказать, для того, чтобы можно было репродукцию сделать выставочную. И вот такая небольшая, видимо, какая-то экспозиция. Значит, это вот, еще раз повторяю, это идея Юрия Николаевича, значит, Лапшина.
Если мы
я
вот
просто
сейчас...
на нее согласился.
Да. О культуре тогда в двух словах.
Я, секундочку, о Совет Федерации давайте закончим. Значит, я как заявку принимаю, значит, больше того хочу сказать. Мы с вами говорили вначале о студентах. Я в прошлом году, значит, ребята сумели выбраться в Москву, и я им организовал посещение Совета Федерации. И студенты третьего курса нашего университета были... И были прямо в день проведения сессии, присутствовали, значит, во время работы зала, значит, как работает Совет Федерации. Там часовая экскурсия была у них еще потом по зданию. Поэтому, как бы, вот, ну, такая возможность есть.
И они могли пофотографировать.
Если дети у нас есть, и студенты, которые хотели бы посмотреть либо какие-то коллективы, у нас есть такая программа, действительно, у нас есть даже специальный чек Совет Федерации. Приезжайте. Все открыто, все доступно, никаких тайн нету. Покажут, расскажут, все залы проведут, поэтому добро пожаловать.
Все равно хотел бы про культуру спросить, даже отнимая время у местных новостей, имею такую возможность, сам проведу их сейчас буквально через несколько минут. По поводу вот, очередной пикировки общественности и Министерства культуры, по поводу того, что мы опять прославились на всю страну этими замечательными соревнованиями по метанию коровьих лепешек, я думаю, что и до Совета Федерации.
Но мы скоро уже весь хлеб заберем у вас с вами от региона и городских властей, им ничего не останется потом жителям вещать.
Ну, все равно. Значит, что думаете по этому поводу?
Ну, Вы что хотите от меня услышать? Я загладниваю или против? Вообще хочу сказать, что вот такая ситуация имиджа Пермской области не добавляет. Вот.
То есть в, этой, в этом конкретном вопросе...
Не добавляет.
Гораться мне друг, да, но истинно дороже. Вы против гладни.
Поэтому, нет, я так не сказал. Я считаю, что... Правительство, руководители должны мониторить ситуацию ежедневно и понимать, если нарастает где-то конфликт, нужно своевременно его локализовать, надо с людьми встречаться, общаться, разбирать, понимать и не доводить до этой ситуации.
Ну, я бы сказал, до маразма порой, потому что здесь же началась пикировка такая вот на уровне социальных сетей.
Задача руководителей не доводить до этой ситуации.
Игорь Николаевич Шубин, сенатор, был гостем программы «Особое мнение» на «Эхе». Программу провел для вас Артем Жаворонков. Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо.
Всего доброго, уважаемые пермяки.
До свидания.